первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. Жду ваших сообщений в Телеграм, говорит МСК-бот, как обычно в это время. И СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Хотела с вами поговорить о руководителях. Но начать хотела издалека. В принципе, мы закончим тем, и сразу готовьтесь писать на эту тему, и, может быть, даже звонить, может ли подчиненный спорить с руководителем публично, ну вот в новом времени, учитывая все приходящие. Конечно, я клоню к моментальному увольнению 20 сотрудников Твиттера, которые вступили в перепалку с Илоном Маском в этом же самом Твиттере. И, в общем-то, но уволены они, правда, были не через Твиттер. Для истории было бы красиво, если бы он их там же и уволил, но нет, они все-таки по имейлу как-то там получили уведомление. Но начать я хотела... Вы уже можете начинать писать вашу позицию, как вы считаете, вот, ну, вот есть технический какой-нибудь директор, да, и есть вот новый владелец компании, он же управляющий, который публично говорит, что-то наш продукт на андроиде медленнее работает, чем на iOS, вообще эта проблема, надо ее будет решать, я знаю, что она есть, а он там отвечает, мол, вы не очень понимаете, там это и так все сложно, я как раз этим занимался. И все, и пошло-поехало. А на самом деле начать я хотела с того, что появилось эссе Джарена Ланье, кто хочет, может погуглить, пояндексить, поискать. Называется оно «Отравленные Твиттером». И он обратил внимание, он взял несколько человек, троих он взял знаменитостей, и проанализировал их поведение в сети. И оказалось, что когда ты знаменитость, когда ты с синей галочкой, когда ты вот такой вот весь, и у тебя алгоритмы работают на тебя, твои посты показываются, к тебе привлекается публика, ты растешь. Ну, я не могу сказать, что как мыльные, прям уж совсем пузырь, они все-таки содержательные люди, все три знаменитости, которых взял этот Джарен Ланье, но они, их поведение в Твиттере удивительным образом, он обратил внимание, считает, что оно менялось и в одинаковую сторону менялось. Они менялись одинаково. Изначально совершенно три разных человека. Взял он Трампа, нашего с вами Дональда, Илона Маска и Канье Уэста. Вот три, двоих можно как-то еще как-то объединить, Трампа с Маском в одну кучку, а Канье Уэст, наверное, в другую. Но в целом он обращает внимание, что они как бы себя стали вести очень похожим образом в социальных сетях. И ужас в том, что если его версия верна, что человек отравленный славой, значит, в чем проявляется? Значит, симптоматика общая для всех типов личности. Среди типичных симптомов появляется склонность к ребячеству, в результате чего даже альфа-самец, отравленный вот этими социальными сетями, ну, который популярен, начинает раздражаться, либо скулить, либо агрессивно кидаться на воображаемых противников, то есть он вступает в бой. Второе. Люди теряют всякое чувство меры относительно своих сил. Они могут поверить, что обладают почти сверхъестественными способностями. И третье – это степень нарциссизма, которая, в общем, становится почти абсолютной. При исследователе, значит, думают, что на входе, так сказать, в социальные сети это было не так свойственно всем трем перечисленным гражданам. А вот когда ты популярен, ты начинаешь себя вести вот так. И плохо это почему? Потому что в 21 веке мы верим в то, что великие инженеры, там, например, они могли бы руководить в том числе обществом, ну, Илон Маск вот сейчас, да, закидывает удочку, и вообще говорят, что видеообращение на большой двадцатке будет от Илона Маска. Это вообще беспрецедентный случай. В общем, хочет стать политической фигурой, может быть. Вот. Но получается, что технологии же разрушают умы этих же самых инженеров, которые которые вот становятся создателями нашей жизни. А это очень плохо, потому что тогда это приведет к дисфункции всего общества. Если мы будем, ну вот у нас будут выдвигаться такие инженеры, они будут отравляться вот этой вот популярностью. Такой, ну, можно сказать... Ну, Канье Вест, можно ли сказать, что у него была какая-то власть? Не знаю, не думаю, что у него была какая-то власть. Ну, вот он был просто популярен. Ну и вот, и в продолжение этой истории можно верить, можно соглашаться, можно не соглашаться. Если хотите эссе найти, оно так и называется, отравленное Твиттером. Ну, естественно, на английском языке. Вот, написал его Джарон Ланье. И я, кстати, не знаю, были ли, может быть, вы наблюдали, наблюдая развитие личности каких-то знаменитостей, в русскоязычном сегменте могли бы привести такой пример аналогичный, пожалуйста, пишите в Telegram, говорит МСК-бот латинскими буквами. Вот Павел Дуров, он, например, поменялся, или он с самого начала был такой странный. Помните, как он 5000-й купюры, они там из дома Зингера, из дома книги в Петербурге кидали на Невский, смотрели, как люди будут толпиться и там что-то отнимать друг у друга эти бумажки. Можете написать, значит, в Telegram, говорит МСК-бот латинскими буквами в одно слово. Можете написать смс-ку нам, простую, обычную смс-ку. У нас есть телефонный номер. +7 925 888 88 948. И что? И, ну, конечно, звоните в прямой эфир. Я буду счастлива услышать голоса москвичей, подмосквичей и всех прочих, кто нас слушает. Нас, кстати, иногда нам из Дальнего Востока звонят, да, помните, из Уссурийска было дело, из Петербурга. 7373948, а код Москвы 495. 8-495-7373-948. Большой привет от Антона. Господи, спасибо большое. Так, мы не торопимся. Ага, все. Да, значит... Пишите, пожалуйста, если у вас есть примеры какие-то. И что я хотела, собственно, обсудить, это то, что вот, собственно, увольнение произошло и перепалка произошла публично. Произошла публичная перепалка между Илоном Маском и его сотрудниками. И 20 человек, там и так будут сокращения, они и так там проходят. И, кстати, на Фейсбуке тоже, в Фейсбуке, что там 11 тысяч человек увольняют. Представляете, что произойдет с рынком, да, вот и Твиттер, и Фейсбук. И в итоге часть людей потеряют рабочие визы, по которым они находились там, работая вот в таких крупных корпорациях. Но, может быть, немного цены на некоторое время снизится зарплата, да, у некоторых специалистов, но потом опять будут большие. Он не понимает, какую ахинею несет. Вот один из разработчиков вот что написал про Илона Маска, но, видимо, уже, я думаю, что он был уже уволен. 7373948, наш прямой эфирный номер. Можно ли пререкаться публично с руководителем, если, или с владельцем компании, если ты там давно работаешь, знаешь, как что, а он что-то такое ругается? Алло, здравствуйте.
Добрый
Алло.
Вечер.
Добрый вечер.
Мне так кажется, что все-таки это в рамках вот этой концепции, так сказать, стратегии перезагрузки, так сказать, импортозамещения, так сказать, населения вот этими чипированиями и прочее, так сказать, роботами вот этими, так сказать, не зря, что он запускает там несколько десятков тысяч там этих спутников, так сказать, и у него на миллиард антенн разрешение есть, собственно говоря, ну, как бы население будет сокращаться, так сказать, и с искусственным интеллектом замещать, я так полагаю. Вот, наверное, первый шаг в его компании, так сказать, он пример показывает. Возможно, так, это мое личное.
А можно ругаться? У вас был когда-нибудь руководитель, Владимир?
Да был, собственно говоря, есть.
И есть, вы работаете где-то, да? Ой, и скажите, ну, да, вы с ним когда-нибудь ему прикословили публично?
Ну, конструктивно, так сказать, я выражал свою позицию, так сказать, ну, можно сказать. Ну, не сказать, что там...
Ну, не было у вас каких прям конфликтов. А скажите, а кем вы работаете? Или это секрет?
Да я не хочу как бы себя, так сказать, дискредитировать, ну, в глазах общественности.
Ну что вы, все работы, так сказать, важны и так далее. Кто, о чем речь? Ну ладно, спасибо, не хотите, не надо. Это действительно. Вот у нас есть постоянный слушатель Владимир, вот он позвонил. Видите как, 20 сотрудников критиковали Илона в Slack. Кто знает, такой есть мессенджер. Но я, кстати, не знала, что там публичные есть места, видимо, в Slack. Я думала, что это такая корпоративный мессенджер. Я вот, например, тут попала в этот Slack, купив курс по, ну, там один онлайн-курс, в общем, по рисованию, по иллюстрациям. И вот там вот в Slack идет общение. Мне, кстати, не очень зашло. Вот, по электронной почте. Вообще говорят, что, ну, вот классическая вот эта позиция, например, не нравится президент, вали из страны, да, ну, вот она такая, как бы формула она есть, а не нравится директор, вали из компании, она вот везде, на самом деле, видите, как эта идея существует. Но вот в современном-то мире, когда публично, да, Илон Маск, он извиняется за то, что 13-го, кстати, октября он это сделал, извинился в Твиттере за то, что она медленно работает, социальная сеть Твиттер, во многих странах. И он пишет следующее: чтобы прогрузить одну только ленту, приложение запускает свыше 1000 вызовов удаленных процедур. Это он сетует публично. В ответ на это инженер Эрик Фронхёфер, 6 лет работавший на Твиттер для Android, отметил, что подсчеты предпринимателей не верны. Маск тогда попросит его назвать корректное число и заодно уточнить, какой вклад в совершенствование работы соцсети внес лично он. Фронтхёфер пытался объясниться, из-за чего столкнулся с негодованием пользователей. Кто-то, значит, стал отмечать, что версия для Android и правда работает хуже, другие вслух не понимали, так сказать, как он может публично спорить с начальством и еще тем более его поправлять. Вот. А Фронтхёфер говорит, ну так если ему было интересно, мог бы лично мне написать, у него были такие возможности. А вот он публично вроде бы меня как бы задел своим замечанием, потому что я ответственный работник, исполнитель. И вот я ему пытаюсь ответить публично. Но видите, чем это кончилось? Вот этим кончилось. Там трансформированная личность, может быть, если мы эссе будем читать внимательно. Не знаю, к чему это все приведет. Посмотрим. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста, вы в эфире.
Ну, относительно вот Маска, да, во-первых, ну, там, учитывая, что он выдающийся человек в техническом плане, в технологическом плане, в IT-плане, и, ну, и в других разных технических планах, ему мало кто там может сейчас противоречить, но люди понимают его, так сказать, вес вообще в мире, вот. Но относительно вот то, что он хочет создать мессенджер, да, ну, в общем-то, вот в плане мессенджера он пока ничего не добился выдающегося, да, он там выдающиеся ракеты запускает, весь мир это видит, знает.
Он хотел создать такую же экосистему, как WeChat.
Понимаете? И там уже сидят люди, которые вот они вот работали в Твиттере, но Твиттер это был один из, входил в пятерку, так сказать, ведущих мировых мессенджеров, да. А он как бы человек новый в этом направлении, поэтому они могут его, в общем-то, что-то там, ну, противоречить, по крайней мере. Это правильно. Ну, то, что увольняет, ну, конечно, будет увольнять. Он хочет что-то создать, он считает себя великим. И, в общем-то, ну что, будет так делать, пока не создаст. А может, вообще никогда не создаст такой веб-мессенджер, допустим, который сможет конкурировать с Телеграмом, с тем, что там, я не знаю, с Ютубом. Может, и не создаст.
Вот... Моя идея была в том, что, может быть, человек может как бы быть испорчен, да, в какой-то момент вот этой славой. То есть вначале он шел и двигался и делал предельно все вот там по наитию. Ну, можно по-разному оценивать там, как это все происходило. Визионерство, умение убедить, найти правильных людей. Ведь это же очень большой труд найти и нанять правильных людей.
Это новое направление. Часто он в новом направлении работает. Он уже мессенджеры до этого не создавал такие. Вот, вот первый у него вариант такой с Твиттером.
Ну, он его не создает. Он его все-таки, простите, просто купил и хочет трансформировать.
Не, он купил, но он хочет новый создать Твиттер. Старый-то как бы вроде уже не такой популярный. Он хочет его как
вы придете в Твиттер? Вам интересно стало, вот что же там будет происходить нет?
У меня есть синяя птичка лет 5 назад. Я мало, ну, из всех мессенджеров... входит в число тех, которых я практически не пользуюсь. Ну, сейчас вот стал Маск как бы владельцем, ну, мне что-то заинтересовало, я захожу туда, смотрю, что изменилось, но пока ничего там не изменилось. Ну, безусловно, принес какую-то популярность Твиттеру, ну, только своим именем, пока ничего там технологически по особо не меняется. Ну, я думаю, что он, в общем-то, не могу сказать, ну, вполне возможно и создать конкуренцию, там, Ютубу, Телеграму, возможно такой вариант, но не факт тоже, не факт.
Понятно. Спасибо вам большое за звонок. Насколько я понимаю, в одном из подкастов, отвечая на вопрос о том, зачем ему, может быть, там Твиттер, я, правда, честно говоря, сам вопрос мне не расслышала, но я слышала ответ, ответ Маска, что ему нравится то, что получилось сделать в Китае из мессенджера WeChat, в котором люди, то есть это такая система, в которой люди практически живут, не выходя из нее, они в ней переписываются, они в ней покупают товары, то есть это и marketplace, и, ну, все знают это слово, да, это и банковское приложение одновременно, причем там и развлекательный контент есть, и вообще все. И все это, в скобках я скажу, наверное, это все под колпаком руководства, значит, которое мудрой рукой, значит, это все дело ведет. И я в какой-то момент пыталась себе сделать WeChat аккаунт. Я уже, честно говоря, совершенно не помню зачем, но мне было очень нужно. Но я не помню, вот напрочь. И оказалось, что недостаточно просто там зайти, как вот сейчас у нас, например, в Телеграм, да, ты заходишь и номер телефона указываешь, и, в общем-то, все, да, и, ну, и функционал Телеграма ограниченный, то есть там они, конечно, стараются и совершенствуются, но, тем не менее, там, ну, новости читать и переписываться, в общем, все, да, больше ничего особо там сделать не можешь. А в WeChat, чтобы попасть, там недостаточно телефона, там нужно две, как минимум, рекомендации от старослужащих, вот тех, кто там больше там года зарегистрирован. То есть они говорят, что да, ты правильный, хороший человек. Ну, в смысле, ты человек, ты не бот. Ну, я думаю, что это такая проверка. То есть они свои ключи какие-то присылают, ты их вводишь. В общем, это какая-то сложная система. Я к своему стыду, ну, видимо, у меня мотив был недостаточно сильный. Я, в общем, не преодолела этот порог в две рекомендации, что-то меня там... Ну, можно было найти кого-нибудь, кто посоветует. И вот Илон Маск, насколько я понимаю, у него вообще идея не просто улучшить этот Твиттер там в том смысле, что вот он там цензуру отменил, да, в какой-то момент. Оттуда, кстати, удаляться стали после прихода Маска всяческие знаменитости, удалять свои аккаунты, потому что они стали уставать. Там кто-то, люди стали писать слова «нигер, нигер, 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 нигер», вот так вот, и проверять, значит, будут это все, будет вычищаться или нет. Мол, новая метла. Я, кстати, не знаю, что это там сейчас происходит. Стали вычищать они это или нет. Но Маск хотел сделать из Твиттера вообще что-то вроде WeChat'а. Насколько я поняла. Но, может, я неправильно поняла. Посмотрим, что будет. Видите, сейчас, пока он начинает с увольнения. Где он будет брать новых сотрудников? Вопрос. 7373948, наш прямой эфирный номер. Давайте обсуждать, можно ли спорить публично с руководством вот в современной реальности. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. А вот вы не подскажете, Маск уже не хотел покупать Твиттер. Да?
Не хотел.
Но его, на него уголовное дело завели. И после этого только он купил. Вот это же, как это понимать вообще?
Это насчет уголовного дела, честно говоря, я точно не могу сказать. Там просто какое-то было расследование, но вот
нет, правильно ли вы классифицировали? Нет, а как это понимать? Что его заставили, что ли, этот Твиттер купить? Он же не хотел его купить.
Нет, он, во-первых, не то чтобы не хотел, он затягивал сделку. У него были там вопросы, он их задавал. Он, на самом деле, задавал вопросы, на которые... пользователя. Спасибо большое за вопрос, за звонок. Да, спасибо, да. Он задавал вопросы при покупке те, которыми задавались пользователи, там, наблюдавшие за этим Твиттером или участники этого Твиттера все это время. Твиттер – удивительная соцсеть, в которой, например, невозможно было подсчитать точное количество пользователей, допустим. И... В общем, он там вот этот вот объем, да, объем внимания, который Твиттер занимает. Я так понимаю, этот вопрос прежде всего интересовал Илона Маска, и через разбирательство в том числе он пытался это сделать. Он тоже. Через суд он там даже шутил по этому поводу, что вот сейчас вот, то, что они не хотят мне говорить, им придется рассказать всем, да еще и в суде. И что у него там в голове происходит, как он там покупал, и это были, кстати, заемные средства, эти 44 миллиарда долларов, это не то, что он там из кармана их вытащил и положил, вот, но это все был вопрос такого вот решительности, да, было разбирательство, и, кстати, я не знаю, закончилось ли оно, это разбирательство, там, не вредит ли Маск национальным интересам, но я хотела на нашу землю перенести, в общем, этот разговор и задать вопрос, как вы считаете, в современной реальности и действительности, в аналогичной какой-нибудь бы Можно вступать в такое, вот пришел новый руководитель, и ты с ним начинаешь публично спорить? Или лучше не надо? Или надо сначала уволиться, а потом уже критиковать? Или что? Или молчать в тряпочку, не отвечать? Ну, вот тебе говорят, что ты работаешь, вот отвечаешь за работу сервиса на Андроиде, он там плохо работает. А ты знаешь, почему плохо работает? Вовсе не потому, что написал новый руководитель. Надо было сдержаться или нет? Критиковать можно? Но только один раз, пишет 84-й. 7373-94-8, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Говорите, пожалуйста.
Вы знаете, я считаю, что критиковать, конечно же, можно, но ни в коем случае не делать это коллективно. И здесь, наверное, основной... То сам Илон немножко спровоцировал эту ситуацию.
Понятно. Ну, то есть, там, знаете, сколько у него защитников в социальных сетях? Они говорят, что он, как это, канализировал, обозначил проблему, что он об этом знает, и что над ней там идет работа. Мол, вообще можно.
Ну, да, здесь просто было общение с очень узкими, большими специалистами. Если бы он это сделал в индивидуальном порядке, мне кажется, никакой бы истории не возникло. И знаете, хотел бы я сказать интересную историю из жизни. Когда большой руководитель большого-большого предприятия решил быть поближе к людям, вот, с ними поплотнее, интересно пообщаться коллективно, то, к сожалению, закончилось тем, что он получил внос. Вот, в данном случае я считаю, что, наверное, Илон, если хотел получить обратную связь, скажем такую, интересную и правильную, нужно было, наверное, все-таки индивидуально общаться.
Вот, спасибо вам большое за звонок. Так, у нас есть люди, которые впервые добавляются в Телеграм прямого эфира, а Телеграм прямого эфира, у нас есть два Телеграма у радиостанции, есть новостной, и я всем рекомендую подписаться, потому что там, ну, довольно объемная картина дня дается, информационная, действительно, по-настоящему можно вот только читать «Говорит Москва», и этот, если вы хотите на эту штуку подписаться, надо набирать «Радио Говорит МСК». В одно слово латинскими буквами. Радио говорит МСК. И добавляйтесь в канал. Там уже сколько там? 44-45 тысяч, по-моему, подписчиков есть. А чтобы написать в прямой эфир, нужно набрать Telegram говорит МСК бот. И некто Спайкер 01 у нас добавился в этот чат, например. Я его вижу. Но он ничего не написал. Ждем ваших сообщений. Никита пишет. Здравствуйте, Настя. Я думаю так. Увольняешь? Сделай дочернее предприятие или расформируй уволенных людей. Выступи как человек, который не просто уволил, но дал возможность переквалифицировать на другую работу или сферу. Это было бы круто. То есть вы имеете в виду не как переквалифицировать. Ну почему ты должен думать за других людей, чем им заниматься? Если вот у тебя есть определенные задачи, как у руководителя там, или владельца бизнеса, зачем их куда-то пристраивать? Это такое наше патерналистское мышление, да, что нам вот было бы здорово, если бы бедного сотрудника, как ребенка, там пристроили, отвели за ручку, посадили, дали задание, он бы уже сидел бы там, рисовал дальше что-то, что ему поручили. Савелий Михайлович пишет, что припалки такие, это частое явление, когда руководитель родственник. Вот, еще добавляются люди, добавляются. Юрий Волос добавился к нам в чат. Пожалуйста, пишите содержательно. Давайте последний звонок на эту тему примем уже, а после новостей сменим, так сказать, повестку. 7373-94-8, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Юрий Лефортова.
Очень приятно.
Вы знаете, насколько я понял, он обозначил проблему, что она есть, существует, да?
Да.
То есть он не персонально обратился к менеджеру, который за это отвечает?
Нет, не персонально, да, он сам пришел, вот, этот менеджер.
А когда они начали в Твиттере с ним спорить, они невольно подрывают его авторитет. Я считаю, что однозначно так поступать нельзя.
Вы думаете, возможно подорвать авторитет Илона Маска вот так вот поспорить?
Ну, во всяком случае, они тесты лояльности не прошли.
А вы думаете, вот это вот важный вопрос такой про лояльность. Вот смотрите, у нас все-таки, наверное, и в политической жизни тоже, да, лояльность, она точно абсолютно не последнее место занимает. А правильно ли это? Не теряешь ли таким образом
специалистов? Я считаю, что для топ-менеджмента, да, это важно. Они не соблюли такую вещь, как субординация. Они должны были в служебном порядке сказать, Илон, вот я лично такой-то менеджер, отвечаю за это дело, считаю, что вы здесь не правы, потому-то, и предлагаю то-то. Вот они публично...
На совещание. Спасибо вам большое за звонок. Я считаю, прекрасное резюме. Сейчас переходим к новостям.
Первое правило закрытого клуба. Всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба. Приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба. Встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Вступайте в закрытый клуб Анастасии Аношко. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Со вторника по пятницу после 9 вечера в закрытом клубе.
Да, поехали, друзья. Стала известна личность 8-миллиардного жителя Земли. Это девочка по имени Арпи, которая родилась в армянском городе Мартуне. Об этом сообщил губернатор Гегаркунинской области Карен Саркисян. Он сослался на данные, опубликованные ЮНИСЕФ. Новорожденная весит 2 килограмма 900 грамм, и ее рост 49 сантиметров. Хороший размер. Не крупная девочка, и поздравления маме, папе и всем остальным. И я не могу, конечно, я не знаю, люди моего возраста, наверное, все вспомнили, сегодня прочитав эту новость, Довлатова. У него есть такая книга «Компромиссы», там «Компромисс номер один», «Компромисс номер два», и там, среди прочего, был рассказ о том, как ему, Сергею Довлатову, редактор, дал задание как журналисту отправиться на поиски 400-тысячного жителя Таллина. Вот, такой должен был выйти сюжет в газете. И вот он, значит, разговаривает с редактором. Редактор дает наставление и говорит: «Младенец должен быть публикабельным, то есть полноценным. Ничего ущербного, мрачного, никаких кесаревых сечений, никаких матерей-одиночек. Полный комплект родителей, здоровый, социально полноценный мальчик». Обязательно мальчик? Да, мальчик как-то символичнее. Вот, а тут у нас значит, девочка, что тоже символично. И меня, я помню, насмешило очень, когда все-таки по ходу рассказа, значит, Довлатов, как журналист, значит, там как бы герой пришел в роддом подбирать, значит, поджидать какого-нибудь подходящего мальчика, договорился, в общем, с отцом, нашел там полную семью, а у него родился мальчик, они пошли выпить, тот, значит, его поздравляет, и этот отец, значит, стал вымогать у него, по-моему, деньги, что ли, ну, там, чтобы он там пятерку дал, я не помню уже, там, что там было по сюжету, а тот говорит: «Да с какой бы стати я тебе сейчас буду давать деньги?» Говорит: «А я потому что сейчас имя должен же ему дать, мальчику, не дашь денег — Адольфом назову». И вот это вот мне очень сильно запомнилось. Вот, что они там как-то в итоге сговорились, и все, сюжет вышел, все было нормально. Вот. Но в любом случае, новость о том, что 8-миллиардный, значит, рубеж был перейден, как и было заявлено еще летом в докладе в каком-то, я уже не помню, чем он, не он. Вот. И в этой связи я анонсирую на следующей неделе повтор выпусков моей программы. Я записала 4 программы про 4 страны с самой высокой рождаемостью в мире. Там вот есть топ-10, да, стран, даже топ-5. И вот как эти страны живут, почему там столько рождается детей, что в итоге произойдет, вот, кто они, эти люди. Об этом обо всем на следующей неделе, со вторника по пятницу, вы сможете услышать с 9 до 10 вечера. Вот. И, ну, вы помните, конечно же, что ООН сделала доклад не так давно, когда недели, наверное, 3 назад, о том, что с прогнозом по численности населения, там, к 2080 году 11 миллиардов, возможно, будет человек на планете Земля, но потом это количество остановится, рост остановится, количество зафиксируется, а потом начнет падать по прогнозам ООН. И это первый прогноз ООН, который говорит не о росте, а о возможном сокращении количества населения планеты Земля. Поэтому вот Не знаю, у вас какие-то мысли по этому поводу есть? Ну вот сегодня Ракша, я знаю, в эфире радиостанции «Говорит Москва», это Ракша, демограф, комментируя, сказал, что он такие цифры привел, чудовищные, на мой взгляд, для нас с вами, что, значит, процент там русских, ну, условно говоря, там русских, обобщенных русских, там меньше, сейчас 1%. Да, у нас есть, кстати, аудиоцитата. Давайте, может быть, мы просто послушаем, что я буду сейчас перевирать, как этот испорченный телефон. Сейчас мы послушаем, что он нам сказал в эфире. Вот, но смысл в том, что еще в начале 20 века до революции, там, в 13 году, или когда у нас там самый лучший год был, плодородный, русскоязычного населения в мире было что-то до 10%, что ли. Я ужаснулась, удивилась, то есть я радостная была. Но потом оно стремительно сокращается, не только за счет того, что у нас население сокращается, я напомню, да, сейчас будем слушать, но и потому, что стремительно растет население там Африки и других стран, Юго-Восточной Азии. Давайте послушаем, что говорил нам Ракша.
Последние несколько раундов пересмотров прогнозов и 19-й год, и 17-го года оценки сдвигаются вниз. Более радикально настроенные прогнозисты, например, Австрийский институт демографии или Вашингтонский институт в Сиэтле, постулируют более быстрое снижение рождаемости, соответственно, более медленный рост населения мира и более ранний переход к его снижению. Я думаю, что этот прогноз ООН, скорее всего, окажется все-таки немного завышенным. В 9 миллиардов, возможно, действительно ждут нас либо в 2037, может быть, в 2038 году, наверное, не позже. Но вот дата достижения 10-миллиардной отметки очень сильно варьируется, и есть вероятность, что население Земли никогда не достигнет даже 10 миллиардов. Вполне возможно это. Но на ближайшие 15-20 лет прогноз вполне точный.
А что касается россиян, на ваш взгляд, вот в ближайшие годы?
Доля России и Советского Союза, и России тем более, Российской Федерации в населении мира падала примерно с 30-х годов, с 20-30-х годов. Максимальная доля нашего государства по населению в мире была перед Первой мировой войной, перед революцией. Почти 9%, 9 с чем-то. С тех пор она все время падает. Сейчас доля примерно 1,8-1,75%, и я лично прогнозирую, что через 15 лет она составит примерно 1,45% и будет дальше падать. И к концу века, скорее всего, опустится ниже 1%.
Как изменится, может быть, средний возраст людей на Земле?
Средний возраст людей почти во всех странах почти беспрерывно повышается в последние десятилетия. И этот процесс будет происходить и дальше. Это происходит по двум причинам. Из-за снижения смертности и роста продолжительности жизни, и из-за снижения рождаемости. То есть так называемое постарение сверху и постарение снизу. Почти во всех странах происходит и то, и другое, и поэтому средний и медианный возраст населения запрограммирован повышаться. В России медианный возраст приближается к 41 году, в мире, по-моему, он к 30 годам или превысил. Соответственно, через несколько десятилетий эти цифры могут стать на 10 лет больше.
В связи с ростом населения, может быть, там с процессом глобализации, хотя сейчас он, конечно, несколько затормозился, на мой взгляд. Но у нас такой есть вопрос. Может ли стереться грань между расовыми признаками у людей, когда общение между национальностями станет таким более плотным? И когда, на ваш взгляд, это может произойти, если вообще произойдет?
Это происходит давно, это происходит постепенно, какого-то ускорение или какого-то старта или завершения этого процесса мы увидеть не сможем никогда. Связанность мира транспортная, финансовая, материальная постепенно растет. Таким образом, я не считаю, что глобализация приостановилась. Можно оценивать количество перелетов, можно оценивать объемы международной торговли, потоков услуг, капитала. И да, вот ковид немного приостановил это, например. Но такие вещи, даже случающиеся раз в 100 лет, не могут развернуть вспять эту большую, долговременную, глобальную тенденцию.
Вот так, вот такой вот комментарий от Ракши. Но я еще, пока я значит, смотрела, как там этих младенцев ищут, нам правильно вот пишет слушатель через Телеграм, говорит МСК-бот, что за бред, как они это посчитали пальцем в небо. Ну, есть какая-то технология мелкий, это никнейм нашего слушателя, который нам написал. Но я могу вас позабавить такой деталью, что вот в Петербурге, например, в 2012 году искали, значит, точно так же искали там 5-миллионного ребенка, причем искали уже не в первый раз. Первый раз его нашли, искали в 1988 году. 5-миллионный ленинградец родился, и там родителям дали трехкомнатную квартиру, и он, значит, к 2000... Потом население стало падать. 5-миллионного отметили, население стало падать, падало, потом стало опять отрастать, и к 2012 году опять стало 5 миллионов, и надо было опять найти какого-нибудь младенца, значит, публикабельного, как Подавлатова, значит, чтобы у него все было полный комплект родителей, ну, чтобы кому квартиру дарить. И, значит, и нашли в 2012 году, когда прежнему 5-миллионному уже было 24 года, значит, его нашли и вручили тоже там какой-то этот сертификат и так далее. Вот, поэтому иногда вот так вот бывает, что и несколько, может быть, и в этом городке армянском тоже будет потом. Но нет, 8-миллиардный житель, он бывает только один раз, мне кажется, на нашей с вами судьбе. Посмотрим, что дальше будет. 7373948, если у вас комментарии по этому поводу, вы боитесь роста населения? Там у нас Юрий Будкин плотность посчитал, значит, что у нас плотность населения низкая в стране, и там даже голосование было, что это вот плохо, неплохо, боитесь ли вы или не боитесь. То есть есть общая тенденция к росту, она продолжается, а у нас есть общая тенденция к вымиранию. Вас это беспокоит лично? Что вы лично делаете для того, чтобы это остановить? Если вам кажется это чем-то плохим. 7373948 наш прямой эфирный номер. Звоните и пишите. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия Эдуардовна. Это Виктор 26-й, благодарю за эфир, Подмосковье. Что я хочу сказать, мое только личное субъективное мнение. Значит, в Москве не так видно, но вот проехайте по Подмосковью, ну, одни только, как говорится, гастарбайтеры. И три человека, меньше трех, двух не ходят, понимаете? Вот вы как разбираетесь в этом деле? И удовлетворите мое любопытство. Они хоть вот, когда рожают, они какие-нибудь деньги-то платят за это дело или нет? Спасибо.
Я не очень поняла вопрос. Платят ли за родовспоможение или что? Там есть специальное... Насколько я знаю, у нас есть... По умолчанию мы оказываем эти услуги, насколько я понимаю. То есть есть возможности бесплатного получения этой... Ну, я не такой специалист, потому что я никогда как иностранка в Российской Федерации не рожала. Я всегда рожала как гражданка по ОМС. Все было чин-чинарем. Всех троих родила. Вас беспокоит вот эта вот проблема рождаемости? Или я просто слышала неоднократно такую фразу, ну, это какие-то частные разговоры, что, мол, да куда рожать? И так вот население растет у планеты Земля. И вот зачем, дескать, мол, там заморачиваться? Ничего страшного, да. То есть еды всегда будет борьба за ресурсы, она будет продолжаться, она будет усугубляться. Вот сейчас вот, не знаю, что там зерновая сделка, там как там в итоге все решится, разрешится, да, там проблема с питанием. Она стоит, она для нас пока, ну, или уже не такая вот острая, да, и вообще не острая. У нас тут от голода люди не умирают. А есть ли места, где на Земле они умирают? И там, кстати, максимальная рождаемость и есть. Как начнет африканец бургерами питаться, так и рождаемость уменьшится вдвое, пишет 19-й. Знаете ли вы, 19-й, чем питаются африканцы? Если бы вы знали, чем они питаются. Ну, там не все, конечно. Но африканская кухня очень специфическая. Я знала одну историю, когда африканская женщина приехала из Нигерии, приехала в Израиль, ну, у нее там какие-то родственники жили. В общем, она не смогла есть эту европейскую еду, где все отдельно кусками. Она просто практически голодала и стремилась обратно скорее домой. Но у них там... Очень специфическая кухня, там когда все притолченное, там вместе с перцем, рыба с курицей вместе и так далее. Но Но они, да, они как-то питаются, а некоторые голодают и продолжают размножаться. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, Иван, Москва. Ну, да. Знаете как, конечно, беспокоит, что, ну, я не знаю, как, конечно, у нас, не в Москве, потому что я в Москве проживаю, но в Москве многие не стремятся рожать, там, начинают этим заниматься после 30-35, это на здоровье детей сказывается, которые рождают. И, ну, причины разные там, и экономическое неблагополучие. В общем, честно говоря, вызывает опасения, потому что в кругу моих знакомых, мне 35, вот у всех по одному ребенку максимум, а кто-то и вообще child-free. В общем, настораживает.
А вы для себя какое решение приняли, вот, в жизненное задание у вас?
У меня пока один ребенок, но вообще второго хотим. Может быть, третьего. Ну, третьего, боюсь, можем не потянуть пока. Хотя...
А как вы рассчитываете не потянуть? Вот что именно вас смущает? В каком месте? Что когда он вырастет, ему отдельная комната нужна или что?
Жилплощадь маленькая, да.
Сейчас я вам подскажу. Сдаете свою жилплощадь, добавляете чуть-чуть, полстолько, и снимаете большую жилплощадь.
А, ну, можно по такой схеме, да. Просто...
А тем более она, хотя, знаете, она не нужна долго. Вот смотрите, я тоже об этом много думала. Вот, ну, например, хочешь ты пятикомнатную квартиру, допустим, да, вот трое детей, четверо, там, у кого-то восемь. Вот ты мечтаешь, например, что было 10 комнат, таких нет. И стоит это все невероятных денег. А в действительности это нужно, ну, 20 лет, может быть, да, всего. Ну, да, вот пока они маленькие, подряд. Да, может, и меньше. Да. Кто-то начинает выпархивать из гнезда раньше, кого-то можно в Суворовское училище отправить. Да. И все, и это все будет не нужно. И ты опять скукоживаешь, ну, это твой мир, как бы, он опять съежится, и зачем это трехкомнатную всегда найдешь чем занять. Но, в принципе, это не обязательно. Вот, все, спасибо. Это был совет. Спасибо. Непрошенный совет от Анастасии Аношко. Просто стоимость, если вы посмотрите на стоимость жилья, вы с удивлением обнаружите арендного жилья. Кстати, оно, говорят, сейчас стало опять вниз. Прошли пики сентябрьские, сейчас вниз аренда пошла. В общем, грубо говоря, однокомнатная квартира стоит X, ну, в среднем по району, а двухкомнатная будет стоить X плюс пол X. А трехкомнатная будет стоить X плюс пол X и плюс там еще четверть X или два. Ну, короче, не в три раза, да, будет дороже, а там в два или в полтора. А потом ты с ужасом смотришь с линейкой на карту и понимаешь, что аренда квартир там трех-четырехкомнатных близко к третьему транспортному кольцу или там даже внутри третьего транспортного или даже в районе Садового кольца, они стоят столько же, сколько в каком-нибудь там Солнцево. Я просто когда-то это обнаружила с огромным удивлением и так и не пришла в себя до сих пор. Вот как такое может быть? Почему люди платят за аренду где-нибудь далеко-далеко за... Ну, не совсем далеко за МКАДом, но просто за МКАДом, да? Столько же, сколько в самом центре Москвы. Вы просто поизучайте, посмотрите этот вопрос. Вы можете существенно улучшить свои условия за незначительную доплату. 7373948. Это был демографический совет от Анастасии Аношко. Давайте... Еще один звонок и еще пару новостей. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Анастасия.
Да.
Ну, хорошее предложение, так сказать, кого-то дать детей из Суворовского училища, особенно если дочери. Вот.
А сейчас они с бантами ходят. Я видела, вы что, не знаете, есть кадетские классы, там все у них это организовано.
Ну, давайте про... Есть на ночь вредно, а вот говорить о мировом голоде полезно. Значит, смотрите. Вот идет глобальное перераспределение людских ресурсов, и население не просто растет, а население перераспределяется. Соответственно, так сказать, население, перераспределяет те ресурсы, которые нужны, чтобы это население прокормить. И поэтому здесь речь не идет о голоде, как о голоде, а речь идет о локальных каких-то, так сказать, механизмах подруливания вот этой ситуации. Вот приехало к вам в гости, так сказать, там, человек 5, у вас изменится структура питания дома на период, пока вот у вас гости эти гостят. Почему? Ну, потому что, так сказать, вот, разная структура питания и разные затраты на питание. Но голода не будет. Значит, это первое. Второе, так сказать, биотехнологии, те, которые сегодня, так сказать, есть, они профилактируют ситуацию при неурожаях. Потому что единственный фактор угрозы голода – это не урожай. Ни цена, ни что-то еще. Просто обычный неурожай. И поэтому, если вы знаете, в Америке один из основных показателей прогнозов – это прогнозы на урожай. Более того, так сказать, на мой просвещенный взгляд, поскольку демография является частью экономики, и это экономика труда в таком макроэкономическом варианте, что получается? То, что огромное количество прироста населения сосредотачивается в тех местах, где выше качество жизни через какое-то время. Вот через те самые 20 лет, на которые можно, так сказать, снять квартиру там, в районе там, третьего транспортного кольца. Но если вы в районе третьего транспортного кольца будете снимать квартиру, приехав из Африки, ну, это как бы свое решение такое специфическое, да? А вот вообще, как бы это правильно сказать, люди стремятся в те места, где выше качество жизни. И поэтому это второй фактор, почему не грозит никакой голод. Потому что люди уедут из тех мест, где будет грозить голод.
Ну, это вот те, которые смогут, они уедут, а там полно людей, которые без совершенно... Эритрея. Вы видели репортаж про Эритрею? Я тут...
Ну, я видел много репортажей. И во многих, так сказать, таких местах, как бы, так сказать, я, ну, скажем так, бывал в таких вот местах. Не в Африке, немножко в других местах. Я могу сказать, что все это сказки насчет, так сказать, массового голода. Это локальный голод, который просто, так сказать, как бы, ну вот он, ну, инспирирован, ладно, какими-то событиями.
Говорили, раз... Михаил, спасибо вам большое, говорили, локально. Но это, то есть мы как бы, если мы по-научному и сверху смотрим, то нам это не важно, что где-то там... Ну, в смысле, не важно, это очень горько и плохо,
нет, но это
не
может очень повлиять. Важно, но мы просто присутствуем при самом масштабном переселении народов за последние несколько тысяч лет.
Да.
Ну, несколько сотен лет. Потому что, так сказать, то, что мы видим сейчас по именно перепадам качества жизни и перепадам рынков труда, такого не было очень давно. Потому что если раньше, так сказать, от одного феодала к другому можно было там переехать за умеренное вознаграждение, там, да, или от одного...
Ну,
там,
да, в частном порядке, да, но войны завоевательные велись тоже довольно агрессивные, там, да, прям сменялись, да, сменялись, да, прям даже фенотип сменялся. Знаете, казахи, там вот у нас программа про казахов шла сейчас только что до меня.
Да-да-да.
Есть,
да,
такое,
да,
мишень, там голубоглазые блондины изначально, ну вот там тюрки пришли, чуть вот там что-то поменялось.
И чуть-чуть разбавили, да, бывает, да, такое. Но при глобальном переселении народов, тем более, не грозит никакого, так сказать, голода, потому что, так сказать, структура труда, она будет меняться, именно структура мест труда, мест приложения труда, она будет меняться, так сказать, очень быстро и в континентальном плане. То есть вот когда лодочка резиновая причаливает к острову Лампедузу, да, так сказать, и оттуда сходит... это самое, в общем-то,
доплывшие, зеленый, да, доплывшие,
да, в общем-то, зеленый молодой народ, да, так сказать, как поется в той песне, вот, значит, то у каждого из них с собой, в общем, есть достаточно интересная сумма, да, такая немаленькая, как правило.
А, да, поездка на такой лодке, да, стоит тоже денег. Михаил, у нас программа заканчивается. Вот спасибо вам, спасибо большое. Спасибо, да. Особенно меня удивляют бездетные женщины, пишет Алексей Полунин, 35+. На вопрос о детях отвечают: ой, я такая молодая, мне еще рано задумываться о материнстве. И где их этому учат? Их прям много, видимо, встречал на своем пути Алексей, наверное. Я не знаю, у меня все уже, как это говорится, все с детьми, не там и по трое, по четверо, у некоторых пятеро, у одной даже шестой ребенок недавно родился. Все 35+. Могу сказать о бывших одноклассниках, регионалах. Савелий Михайлович пишет, большинство имеет несколько детей. И не сказать, что маргиналы или там ради денег. Вот так вот. Это к вопросу о рождаемости. Ну, что еще? Я хотела, вы, наверное, подзабыли про эту Алису Теплякову. Я сегодня урвала новость про нее. Помните девочку, которую на факультет психологии отправили в МГУ? И она там что-то пропала с радаров еще в зимнюю сессию. А сейчас вот появилась новость. В российской газете Зюзинский районный суд отказал родителям Алисы Тепляковой в иске с просьбой зачислить девочку в Синергию. Синергия – это университет такой по-моему, платные, там было дело, что они там сейчас зачисляли людей учиться, чтобы те не хотели они идти в зону специальной военной операции, вот, студентами стали. Но Синергия, как университет, продолжит существовать. И они, не, и они вот хоть мужчин призывного возраста зачисляли, а вот девочку эту, Алису Теплякову, отказались зачислить, а были поданы заявления на нее и на ее брата младшего. И они, значит, через суд хотели, чтобы ее зачислили. Синергия сказала, у нее баллов по ЕГЭ не хватает, и у брата тоже. Поэтому нет. И суд поддержал решение этого университета. В общем, посмотрим, что будет дальше. Но, в общем, девочка пока, видимо, как бы без высшего образования остается. С вами была Анастасия Аношко. Всем до завтра. Завтра в 21 час жду вас на волнах радиостанции «Говорит Москва». Всем пока.